Значит, Карлсону прекрасно живется в маленьком домике на крыше. По вечерам он сидит на крылечке, покуривает трубку, да глядит на звезды. С крыши, разумеется, звезды видны лучше, чем из окон. И поэтому можно только удивляться, что так мало людей живут на крыше. Может быть, другие жильцы просто не догадываются поселиться на крыше. Ведь они не знают, что у Карлсона там есть свой домик, потому что этот домик спрятан за большой дымовой трубой. И вообще, станут ли взрослые обращать внимание на какой-то там крошечный домик, даже если споткнуться об него?
Вот нет в оригинале взрослых.
Ну и вообще интересно, что, значит, жизнь Карлсона, вот она, причем его интимное пространство сакральное, оно скрыто за большой трубой. То есть вот как мы сейчас распутываем образ хулигана и вредного Карлсона, находя в нем хорошие черты, он и там тоже, так он поселился, он скрывается за большой черной трубой.
Да. При этом у него, видимо, какой-никакой доход есть, который позволяет ему курить себе трубку. А табак в Швеции, опять-таки, дорог в то время.
Вот так вот. То есть мы на самом деле мало о нем знаем. Мы видим его проявление.
Ну да. То есть где он проводит день? Перед тем, как он вечером сидит на своем крыльце. Вот. И там дальше интересно, что написано, что жильцы дома не догадываются арендовать домик на крыше. Или можно понять, что они арендуют дом и не догадываются, что можно жить на крыше. То есть Карлсон так хипует. Там, где все платят за квартиру, он построил себе на крыше домик.
Слушай, но ведь он же человек, он не всегда... У него был пропеллер.
Мы же не знаем про него ничего. Помним, что дядя за ним гонялся с мухопойкой, да? Там он рассказывает потом.
То есть предполагается, что он все-таки человек, который когда-то не имел этого пропеллера.
Ну, может быть, да. История пропеллера непонятна. Происхождение пропеллера непонятно
совсем. Описывается как что-то технологическое, что можно собрать и надеть.
Да, но нигде не описано, что он его снимает.
То есть если у малыша есть только мечты о технологиях, о паровозе, и вот он что-то похожее увидел, то вот этот человек, которому, может быть, не повезло в жизни, потому что он маленького роста, у него все неправильно, он вообще от людей прячется. Но он что-то для себя нашел, что сделало его, что сняло для него ограничения в жизни.
А ведь если посмотреть на Швецию, вообще на Европу тех времен, очень много людей с протезами. Да, потому что прошла война, и много людей с железными руками, с железными ногами, а тут человек с протезом крыльев, по сути.
Да, и если их протезы ограничивают, делая их неполноценными и лишая дееспособности, то его протез делает необыкновенным.
Да, но я не думаю, что это протез. Я думаю, что это именно то, что мы можем сами нарастить, мы можем сами себе сделать. Не взамен чего-то, а как бы, ну, как вот аналог действительно того, что мы можем научиться летать.
Ну, потому что протез, он, ну, как бы, он, ну, как бы...
Заменяет что-то, что потеряно.
Да, а здесь, ну, это технология, это нужно за, как бы, заморочиться, придумать хорошенько. То есть тут требуется, ну, интеллектуальное даже усилие большое.
Да, но Карлсон этим не парится, похоже.
Ну, для него это вопрос...
Пропеллер уже... — это свобода. То есть для него это свобода, да? Свобода передвижения всего.
Ну да.
Свобода, о которой люди даже не подозревают.
Это необыкновенность его.
И если бы они узнали о такой свободе, то все бы начали арендовать себе домики на крыше.
Ну да.
Но он не платит аренду никому, друзья.
Нет, Карлсон хакер, он не хочет.
То есть получается, что это большой эгоизм с его стороны, что он не делится ни с кем такой замечательной возможностью, что можно жить на крыше.
Карлсон — квинтэссенция эгоизма вообще. Он эгоист вот, как бы в совершенном своем эгоизме. Причем он настолько бесстыжий эгоист, что это даже вот что его трудно пристыдить за его эгоизм, потому что он абсолютно бесстыжий. Вот эта самоуверенность играет роль как отсутствие стыда. Я все время дочку спрошу, как тебе не стыдно? Она говорит, нет, никак.
Вот это даже наглость, можно сказать, а не самоуверенность.
Ну и наглость, да.
А может быть, в этом секрет его счастья?
Ну,
у нас в Одессе всегда говорили, наглость — второе счастье, это правда.
Ну да. Ну вот такой смешной был товарищ Карлсон. Но пока мы видим, как бы автор рисует нам два одиночества: Карлсона и малыша. Малыш внешне обыкновенный, а внутренне необыкновенный. А Карлсон, непонятно, что он внутренний. Но как потом мы видим, на самом деле внутренне он довольно-таки обыкновенный дядька. А внешне у него... И вот как бы вот это вот встречается.
И из этих одиночеств одно одиночество хочет заботиться, а другое хочет, чтобы о нем заботились.
А другое хочет халявы.
То есть оно даже не заботы хочет, а халявы.
Не, ну, например, там же было как? Помнишь, малыш, это они провели звонок в домик Карлсона. Один звонок означал «срочно прилетай», второй, два звонка подряд означало «никак, ни в коем случае не прилетай», а три звонка означало «как хорошо, что ты есть такой замечательный и любимый Карлсон». Вот. И когда малыш один раз позвонил ему трижды, Карлсон прилетел и сказал: «Да, это правда. Это действительно хорошо, что я есть». То есть малыш — это самый лучший способ построить с кем-то отношения к созависимости. Когда человек будет о тебе заботиться, и ты без него не выживешь. То у тебя плюшечная лихорадка, то у тебя срочно надо готовить рецепт из печенья, конфет, мёда, там, мёда не ест, варенье. Вот. То, ну, это постоянно... И как бы, если малыш как-то о нем не заботиться, то Карлсон говорит, так завиноватить, что просто страшно себе представить.
Алекс, посылаем тебе три звонка.
Да, это очень хорошо, что я есть, это правда.
Слушайте, ну вот один раз трубочист увидел домик Карлсона. Он очень удивился и сказал самому себе: странно, домик не может быть. На крыше стоит маленький домик.
Написано так: «Манскюлейнтед». Нельзя поверить в это. Но здесь действительно лежит домик наверху. Как он теперь сюда попал?
Как он мог здесь оказаться? И потом трубочист залез в свою трубу, забыл про домик и уже никогда о нем не вспоминал.
И забыл совершенно напрочь домик.
Как часто в нашу жизнь пытается достучаться что-то нестандартное, радостное, божественное, может быть, ангельское. И мы удивляемся, как ты сказал, что там не верится, да, не может такого быть.
Невозможно в это поверить.
И мы залезаем дальше в свою трубу. Казалось бы, трубочист работает на стыке обыденности и необычного, потому что он находится на крышах, он лазит по трубам, а в трубах вообще огонь там снизу горит.
Ты еще знаешь, что трубочист, он приносит счастье. Вот у шведов, у эстонцев, у латышей тоже.
Человек, который приносит счастье, глух, да, сам не верит в него.
Да. Там считается, если встретил трубочиста, надо там подержать его за пол, говорит, ну, значит, у них очень много поверить с этими трубочистами связано. Я знаю точно про эстонцев, про шведов.
Да, у нас они ходят по городу, ну, вот в Риге. Они такие в черном, там у них какие-то ёршики висят, какие-то приспособления, чтобы чистить.
Новенькие, что навсегда, да? Никогда трубы не чистят.
Я не помню. Я помню, что в детстве мы их видели, что они мимо школы ходили. Один. Вот Люда говорит, что у нас в центре Риги был один трубочист, который ходил.
Ну и вот человек этот не увидел чужого счастья.
Необычный человек не смог увидеть другую необычность.
Ну да.
Но еще трубочист же, он, его же суть видеть необычное. Он как бы предназначен к этому. Он лазает по трубам, он их чистит, чтобы дальше можно было снова пользоваться вот этим огнем, камином, печкой. И вот он на крыше, он там, где заканчивается человеческая жизнь, и начинается небо где-то рядом. И вот как бы все равно он не улавливает что-то такое необычное, с чем он столкнулся.
То есть он занялся своей обычной, необычной работой и пропустил то необычное, что к его обычаю имеет отношение.
То есть он вообще похож на религиозного функционера, который занимается, казалось бы, нестандартной, необычной деятельностью. Он должен быть специалистом по необычному.
Ну да.
И его задача же, ну как бы человека, который действует от имени Бога, его задача приносить счастье и удачу необычное.
Мне напоминает человека, который сделал выбор. То есть он, добравшись так высоко, увидел, мне напоминает эту фразу, а что, так можно было, что ли? Он увидел этот домик, он увидел, насколько это просто, но выбор был в том, что он развернулся и ушел опять туда, откуда пришел, да?
Да, даже выбрал привычное. Встретивший чудо, он как бы продолжил заниматься своими делами. То есть мы Машета, он по-другому сделал. Он увидел, что горит куст и не сгорает. Он подумал, оба-на, как интересно. И он обратил на это внимание, он пошел разобраться, что же там происходит.
Если бы он знал, чем эта замануха закончится, он, может быть, и не пошел смотреть на куст. Но потому-то ему это и открылось кустом, чтобы проверить, как человек, который... Почему Всевышний не проговорил ему в, ну, ответ, реакция человека? Ты подойдешь посмотреть на куст или нет? То есть Моше просит, горит куст, и горел он огнем. А еще, мало ли, еще, а может, он радиоактивный, может, от него радиация какая, может, от него вред какой. То есть, да, но Моше подошел посмотреть, что это такое, горит куст. Он все время, Моше, вот он видит, да, то есть он убил египтянина, там закопал его в песок, бежал, и он уже бежит, он пришелец, но он вписывается за дочерей буквально на чужой территории. Он даже не гастарбайтер, он беженец. И он влезает в драку с пастухами, которых много, за каких-то непонятных девушек, ему еще на тот момент непонятно. Да, то есть вот Моше, он вот этот глаз, который не проходите мимо, да, он там, где можно, он увидит. И поэтому он и как бы и куст увидел.
Значит,
а трубачист что?
Значит, Моше — это тот трубачист, который заметил домик Карлсона и не прошел мимо.
Да, ну и ему сказали делать пропеллер. Он, в принципе, всю жизнь потом делал пропеллеры для народа, большой, для всего народа. Намучился он с ним, кстати, с этим народом. Как говорил другой поэт, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота.
Он даже космический корабль делал, не только пропеллер.
Ну да, но трубачист не ответил.
В общем, другими словами, полезно находиться в моменте. Даже занимаясь своими делами, лазая по крыше, выполняя свою работу, сохранять способность видеть что-то из ряда вон выходящего. Хотя, конечно, последствия непредсказуемые. Увидишь куст, а потом скажут, сними обувь с ног твоих.
Да, потом выясняется, что содержание совсем не похоже на промо. То есть содержание месседжа, который Моше получил, совсем не было связано с фейерверками, пиротехникой и иллюминацией озеленения. Да, то есть, ну вот.
А потом, и даже потом дело дойдет, может дойти до пиротехники, но перед этим тебя еще могут убить.
Да, перед этим, то есть в результате он, скажем, два его племянника умрут, да, то есть брат его вместо того, чтобы жить спокойно в Египте, умрет где-то в дороге. Он сам непонятно где похоронен. Да, но он пошел делать... Мы не знаем, кстати, каков конец у Карлсона. Да? Но как бы Моше отвечает на это. Вот. И малыш, кстати, то есть такая параллелька. Малыш почему задерживается в тот день? Потому что встретил на улице собаку. То есть малыш тоже не проходит мимо. Где-то как-то.
А этот трубачист, он ведь тоже когда-то был малышом.
Ну, он был самый обыкновенный малыш. То есть и Босс, и Беттон были малышами. Но они хотели быть самыми обыкновенными.
Мне было... Я помню, когда я читал ребенком эту книжку, и было так грустно читать про старшего брата и сестру, которые уже потеряли вкус к необычности.
А может, их и не было никогда. Опять-таки, да, это военные годы. Ну, Швеция, опять-таки, не жила, как Украина оккупирована. Но там были свои ограничения.
Значит, если вдруг есть способность замечать необычное, во-первых, этой способностью можно пользоваться, а можно не пользоваться. Можно быть трубачистом, но не пользоваться возможностью замечать необычное.
Да, можно это использовать во вред. Билам, да, который Валаам. Он знал мнение небес, да, но использовал это не на пользу.
А еще есть такие странные люди, которым с самого детства нужно что-то необычное.
Ну да, малыш.
Просто бывает, что познакомишься с детства с таким Карлсоном, и потом вся жизнь такая странная и непонятная получается, что иногда начинаешь завидовать старшему брату и сестре, у которых не было таких странных наклонностей с детства.
Я думаю, что при всех подставах, которые Карлсон малышу устраивает, Карлсон, он хорош для малыша. То есть ведь на самом деле... Если посмотреть, ну, нашу жизнь с большинством ошибок наших, которыми мы ошибаемся в повседневной жизни. Ну, если взять Карсона как Ецарара, например, и он нас куда-то затаскивает, мы все равно выходим с какими-то уроками, которые нас строят все равно. То есть об этом говорит каббала, хасидизм, что да, и как бы и Нидре говорит, да, что человек, который дошел, вот блудный сын, скажем, блудному сыну как бы дали уйти, вообще как бы его никто не держал. Да? Другой пример – Шимшон, который Самсон. Самсон приходит к родителям, говорит: «Ларису Ивановну хочу». Ну, говорит, вот хочу филистимлянку встретить. Ему говорят: «Мало тебе еврейских девочек, зачем тебе эта иностранка, зачем тебе на ней жениться?» Он говорит: «Все равно хочу». И родители пошли ее сватать. То есть родители не сказали только через наш труп. Да. Даже, ну, там написано, что они не знали, что это от Господа. Они не знали. То есть их рассуждение было житейским. Сын хочет, он набьет шишки, но он набьет свои шишки. И точно так же папа, который отпускал блудного сына, он сказал: хочет уйти, может сказать, я тебе не дам наследство, нос не дорос. Все равно все спустишь. Живи здесь, и ну и что бы делал блудный сын. Вот. Но папа ему дал ему возможность промотать имение, набить шишки, поесть со свиньями из корыца, чтобы он вернулся.
Слушай, а этот Танах оправдывает Шимшона, говоря, что это был от Ашема, или это был...
Это там в Танах написано в скобках. Они не
это
знали,
Бог его оправдывает?
Ну, наверное, Танах нам открывает, что это было от Ашема. Едва ли, как бы, кто такой Танах?
Получается, что жизнь снова действует неправильно. У малыша разорванные коленки и грязные уши.
У малыша, да, грязные уши. Но это нормально. То есть это как раз обычно.
Вот это как бы первая главная задача жизни. Как же и самому расти, и вырастить детей, чтобы ну, не загубить жизнь, не обрубить эту жизнь, но при этом, чтобы они выросли хорошими людьми и самому вырасти приличным человеком?
Я думаю, что во-первых, как бы, ну, началось с того, что как бы малышу не купили собаку. Да? В конце там ему ее покупают после всех перипетий с Карлсоном.
Слушай, ну вообще...
Уже была потребность.
Вообще,
нормальная человеческая потребность.
В честь папы, вот просто сказать доброе о папе малыша, он все-таки ему купил этот паровоз.
Это не паровоз, это двигатель.
Двигатель только?
Это паровой двигатель. Он в шведском музее игрушек стоит, можно онлайн найти. Это такой двигатель паровой. Модель паровая машина – это паровой мотор.
Это двигатель, который у малыша стоял?
Да, да. Там денатурат заливается. Ну, в общем, это такая модель двигателя.
Это как могила Давида, который туда переселился?
Нет, это просто вот такой вот механизм. А как он называется? Сейчас я тебе по-шведски скажу. Ну, даже не важно, как он называется, но это именно... именно модель парового двигателя.
Ну да, это там дальше. Просто мотор также, двигатель есть и у Карлсона.
Ну да.
Просто...
Интересно, смотри, помнишь, что там происходит? Малыш говорит, Карлсон видит на полке эту машинку. И он говорит: «Ух ты, паровая машина, давай ее запустим». Малыш говорит: «Ее можно запускать только с папой или с боссом». Карсон ему говорит: «С папой, с боссом или самым лучшим в мире специалистом по паровой машинке».
Ну, кстати,
Вот обрати внимание на подход. Он повторяет то, что говорит, он не спорит, он расширяет возможности. Если сравнить, да, вот змей, как говорил, от всех ли деревьев...
То есть змей подвергал сомнению слова Бога.
Да. А Карсон здесь тут аккуратнее. Он говорит, что просто добавляет, реальность изменилась. Был босс и папа, теперь появился еще лучший в мире, самый главный специалист по паровым машинам.
Ну, еще у малыша тоже, вот у Карлсона есть двигатель, и у малыша есть двигатель. Но у малыша он стоит на полке. И даже когда его можно запускать с папиным участием или с участием брата, он все равно как бы работает в холостую, ну просто работает. А у Карлсона двигатель, он работает, передвигая его, потому что там пропеллер есть, то есть это как бы способ жизни для него.
Это как модель третьего храма, которая висит у тебя фотографией. эта паровая машинка. То есть это мечта, которая не работает. Она работает?
Как же, чтобы мечта заработала? Это что, ну, на крышу надо переселиться? Или, как сказать, или начать себя считать лучшим специалистом?
Если ты хочешь, чтобы работало, это Бог. Как Бог, он должен быть не снаружи, а изнутри. Точно так же пропеллер должен стать частью тебя.
Иван, ты должен интегрировать пропеллер в свою жизнь, как у Карлсона.
Да, впустить, дать тебе дух, чтобы дух был в тебе не рядом с тобой, а в тебе, чтобы это раскрывалось изнутри, понимаешь? Потому что когда у тебя на полке, знаешь, как есть такая история, когда вот в Иерусалиме есть киоск, он продает фалафель, и там висят портреты мудрецов таких, и человек спрашивает, скажи, у тебя кошерный фалафель? Он говорит, ну вот видишь, висят портреты. Он говорит, если бы они здесь стояли, а твой портрет висел, я бы не спрашивал. Вот. А поскольку как бы стоишь ты, то есть вопрос, то, что у тебя стоит на полке паровая машина, и можно заставить полку книгами о Святом Духе. Их благо много. Вот. Можно вентилятор поставить, вот, осветить его водой, окропить. Но это не будет работать. То есть вопрос, что у тебя внутри. То Карсона, как бы, как идея получилась. Карсон — это обманка, там очень много, очень непросто с Карсоном. Но он-то летает со своим двигателем.
Значит, у нас есть четыре состояния. Можно вообще не иметь двигателя.
Быть самым обыкновенным.
И не иметь никакой мечты. Второе состояние — двигатель есть, но стоит на полке.
Ну да.
Третье состояние — двигатель иногда запускаем с папиной помощью. Но даже когда запускаем, он работает вхолостую. Он как бы радует, при этом он радует. То есть радость есть от того, что двигатель работает. И есть четвертое состояние, когда есть выход в практику, когда этот двигатель, энергия, которую он дает, когда она приводит что-то в действие, когда мы используем ее для какой-то практической задачи, например, летать.
Ну да. А это, например, можно пойти в Хабад, быть Хабад и потанцевать там. Это двигатель, который у тебя на полке. Вот быть Хабад — это такое место, куда можно зайти, там поплясать. В воскресенье, воскресное собрание в церкви тоже может быть таким двигателем, который ты приходишь, там тебе включили, ты посмотрел, здорово, я причастен к миру технологий духовных. Вот там вроде бы вокруг дух покрутился, полусам текло, в рот не попал. Это тоже может быть. А когда у тебя эта машинка, ну тогда ты должен понять еще одно, что Карлсон, как обладатель пропеллера, он может, как любой служитель, наносить вред, принести страшный вред тому, кто будет его воспринимать как духовный объект. Сколько таких служителей, которые ведут себя как Карлсон. Ну, образно говоря, да, но не настолько просто. Но сколько служителей хотели бы иметь звоночек с тремя звонками, чтобы им говорили там, как хорошо, что ты есть, пастор такой-то, а еще лучше с номером счета. Это большой соблазн, когда ты получаешь пропеллер, тебя будут окружать малыши с машинками. И первое, что, кстати, Карлсон делает, он взрывает эту машинку малыша.
То есть реализация, вот эта долгожданная реализация мечты, она подрывает те машинки, которые работают вхолостую.
Наверное, разница между третьим и четвертым состоянием была — это бестолковая работа машины. И думаю, ревность Карлсона заключается в том, что эта бестолковая вещь стоит на полке, а он вот так вот непринужденно занимается практикой, да? Он, наверное, хотел убрать вот этот вот вариант «Б», назовем так его, да?
Есть вариант, когда ты, как вот Ишо говорит, делают воскрыли одежд, построился длинные кисти, там одел большую черную шляпу или там крест с полгруди. Ну, неважно, какие-то внешние знаки, которые, представляете, сознание не работает никак.
То есть люди, которые вот как делают, но не летают. Крест ставят, но как пропеллер его не используют.
Даже я тебе скажу, и как бы вот, если взять ту же харизматию как пример, есть где-то, где просто танцы, где просто люди там попрыгали, попадали, они там и все, и машинку на полку поставили. Это тоже бывает.
Значит, слушай, ну обычно осуждается. Вот несмотря на то, что двигатель стоит на полке, считается же, что это хорошо, что он на полке стоит. Все прилично. И как бы он нас радует, у нас есть духовные ориентиры, скрепы, вот. А практика, во-первых, она разрушает двигатель, который аккуратно стоит на полке. Во-вторых, практика доходит до обычных людей, то есть нарушается иерархия, нарушается порядок. Раньше только папа, с папой можно было, а тут, получается, разрушается иерархия. И потом даже сама мысль о том, что вот этот священный двигатель с папой, который папа подарил, можно использовать для своих эгоистичных повседневных целей и фантазий, типа летать. Ну, это же как бы, ну, осуждается же это же неправильно, вот, брать и использовать Бога для своих целей.
Что значит для своих целей?
Ну, летать. Это же, он же там не помогал, не кормил голодных, да, там как бы не ходил заботиться по больницам, там не помогал людям в сложных ситуациях. Он бессовестно жил в свое удовольствие, этот Карлсон.
Ну да, да.
Он эгоист полный. Моторчик можно было запускать только при определенных условиях, а Карлсон разорвал эти шаблоны. Он строил сперва, то есть, чтобы как бы найти обоснование, да, что при папе, при брате и вот при мне.
И кто нам сказал, что это хорошо брать двигатель с полки и запускать самостоятельно?
Одно то, что он вошел в чужой монастырь со своим уставом, сломав там все рамки, это уже, наверное, было некрасиво.
Конечно, некрасиво. Но если мы говорим о примере именно, да, то есть что для нас вот двигатель, который у нас на полке, значит Карлсона и пропеллер, да? То есть вопрос, насколько мы имеем право то, что нам дает Всевышний, использовать для какого-то своего удовольствия. И вот как бы ответ иудаизма, он однозначный, Всевышнему нравится, когда мы получаем удовольствие. Ему не нравится, когда мы аскеты. Факт тот, что вот товарищ Назарей, Назир, который там не ест, ничего не пьет вино, там, да, наград, он потом приносит жертву. Почему? Потому что отказывался от каких-то удовольствий. Когда Павел говорит о семейной жизни, да, он использует понятие, Павел говорит, не обворовывайте друг друга. Мужу и жене. То есть, когда вы удаляетесь друг от друга, вы обворовываете друг друга, лишаете себе каких-то удовольствий, наслаждений друг другом в рамках брака. Да? То есть, можно. Есть, я тебе скажу, есть классические учителя, которые говорят, когда человек со своей женой должен представлять себе, как будто с него сдирают кожу, и представлять себе все страдания мира. Но это маргиналы какие-то. А в общем-то, что говорит иудаизм? Что говорит Павел? Не обкрадывайте друг друга. Да, если, например, человек пьет вино, ему принесли вино получше, он что благословляет? То вумитив, дающий добро и делающий еще большее добро. То есть понятно, что человек благословляет Бога за пищу, хочет, чтобы эта пища была вкусной.
Но с другой стороны, когда мы имеем удовольствие в этой жизни, даже вот удовольствие от еды, например, или от хорошего вина, или от чего-то другого, это все равно приводит к какой-то зависимости. То есть мы становимся, мы можем стать, может быть, не становимся, но в этом есть какая-то зависимость. А когда человек не испытывает удовольствие, ест только потому, что, например, надо, да, что он поддерживает свое здоровье, тогда он не становится зависимым от этой еды, он в какой-то степени свободен. Разве это не так?
Возможно, так. Господь начинает разговор свой с Адамом. Одно из первых вещей, которое говорит Адаму, «Все деревья в моем саду ешь». Прежде всего, попробуй еще вот это яблочко, попробуй еще вот это киви и вот этот бананчик попробуй. Он как бабушка, которая пришла внучек, она ему приготовила 40 салатов, не дай бог, он попробует только 38. А форшмак? Да, это как это он идет и попробует форшмак. Вот. И Всевышний сотворил мир с разными вкусами, с разными вещами. Да, конечно, мы благодарим. Почему, например, когда человек ест первые фрукты года, на каждый фрукт отдельное благословение, на каждый вкус. Понятно, что мы привыкаем к этому, но мы же каждый раз благословляем Всевышнего. Есть другая тенденция. Кстати, она вот очевидна. Есть люди, которые вот по пути ЗОЖ или аскетизма идут, и они сначала просто здоровую пищу. И как вот если, например, вегетарианскую пищу можно очень вкусно приготовить. Но там уже идет отказ от всякой вкусности и доходит до того, что мы просто, упаси Бог, чтобы что-то вкусно было. Просто мы будем есть невероятные продукты. Вот. Вот и у меня после прямого эфира у Мишицина было такое, что я там закашлялся сильно, и люди стали мне писать советы, как мне свое здоровье наладить. Очень по-доброму стали писать здоровье наладить. Да? От того, чтобы пить упаренную мочу, чай с собачьим жиром и так далее. Я думаю, а может быть, я лучше буду кашлять, чем буду пить упаренную мочу. Вот. И люди советуют, они по-доброму советуют. Когда мы вступаем на путь аскетизма, на этом пути тоже можно далеко зайти. И тот, и другой путь, как бы есть какая-то золотая середина, когда мы говорим вот это вот, мы готовим то, что мы готовим, мы хотим, чтобы это было вкусно. Мы хотим, чтобы продукты, которые нам Всевышний давал, они давали нам и пользу, и наслаждение.
Ну, это сложно в современном мире, потому что если взять те продукты, которые были 1000 лет назад, если ты ел яблоко, так это было яблоко. А сейчас это какая-то покрашенная папье-маше, которое ты жуешь, и оно похоже на яблоко, но вкус у него приблизительно как у соломы.
Ну, вообще, есть здоровая аскеза. Здоровая аскеза, она пробуждает вкусы. Например, вот мы помним с Людой, неделя, мы были по курсу питания, там неделю мы исключили, неделя детокса, мы исключили все приправы. И сахар, и соль, и все приправы. И вот буквально через 3-4 дня включается такой вкус, что оказывается, что помидор соленый уже изначально. То есть, может быть, вкусы и есть, но как бы мы их чем-то себе задавили.
Я уже 20 лет не ем ни соли, ни сахара. И яблоки вкуснее не стали. В детстве, помню, иногда бывали вкусные яблоки в Одессе. Те, которые поспевали на дереве. У нас здесь все срывают зеленым, и оно доспевает где-то. То есть бывает, конечно. Я иногда попадала на хорошие фрукты, но это редко.
В наших краях еще все созревает.
Вот, ну, значит, все-таки, как безопасно, можно ли вообще безопасно этот двигатель стаскивать с полочки и прикручивать к нему пропеллер?
Ты представь себе, что Моше, который пошел под руководством Всевышнего, там было ясно, что это откровение. Сколько раз его чуть не убило.
В общем, то есть...
Не, это опасный путь. То есть Моше... его как бы на первом же этапе там, да, подошел ангел и хотел его убить. И в конечном счете Моше, и как сказать, опасно, не опасно, Моше не входит. Ему Всевышний говорит, ты сейчас пойдешь и умрешь. Да? Или как Аарону сказали, поднимись на гору, сними с него одежду, и он умрет. Ты вообще представляешь эту душу раздирающую сцену? Младший брат снимает со старшего брата одежды и говорит, все, Аарончик, умирай. Это же страшно. То есть да, это опасно. Это опасно. Кто-то танцевал возле ковчега, чуть его рукой продержал, и все. Два сына Аарона, которые пошли, они же не по злобе пошли, мы так думаем, они такие разгильдяи пошли. Ну, всего-то пошли на энтузиазме. Вот тоже люди, которые хотели, как ты говоришь, двигатель сами запустить, паровую машину, и не прокатило.
А где показатель, где критерий? Все-таки что есть правильно, хотя связано с риском? Какой эксперимент веры? Хорошая фраза, мне, кстати, нравится. Эксперимент веры. От бывшего пастора это взял фразу моего. Где этот эксперимент веры, он хороший? А где это что-то опасное? Ну, как бы вредно изначально. Много же есть вот, ну, аферистов религиозных.
Сколько ты хочешь. Нужно проверять самого себя, насколько это для Всевышнего. Это очень большой соблазн. Когда ты думаешь, что тебе за это будет. Когда ты думаешь, я сейчас как задвину проповедь, и все скажут, ух ты, какой крутой. Вот, это, да, то есть, я эту частую историю повторяю про Раби Йоханана, Раби Иуду, которые идут на казнь, да. И Раби Йоханан спрашивает, за что мне это? Тут, может быть, ты когда-то учил, и тебе нравилось, что это именно тебя слушают. Тут, да, все понял за это, хорошо, принимаю. То есть, это очень большой соблазн. Ты для Бога это запускаешь? или для себя. Вот если посмотреть с точки зрения малыша, то малыш, я думаю, да, как заботливый мальчик, очень радовался этому дядьке Карсону, который так искренне, ну, восторженно смеется, он такой веселый и не хотел себя обламывать. Если мы говорим с точки зрения Карсона, то там чистой воды эгоизм, может. Если, конечно, не, как это сказать, не задаться мыслью как-то его выучить на него что-то праведное, что он разрывает шаблоны, но это уже из области дзена, это не наш. Но вопрос, как узнать, когда это не для себя, если ты делаешь для Бога, делай для Бога.
Но вот в случае с Моше, на самом деле это то, о чем он мечтал. Он же с самого начала вот там защитил еврея и спас, наверное, спас ему жизнь. То есть в нем было огромное желание заботиться о своих. И, ну, может быть, для него это был критерий, что то, что с ним происходит, это правильно, потому что это то, о чем он мечтал.
Ведь у него, если взять послание к евреям, говорит, да, что он предпочел страдания Христова. Да? То есть что такое страдания Христова? Отдать себя за народ. То есть там личного мотива не было. То есть он свое будущее положил за будущее народа. Так, ну как, да, точно. Он, ему-то что, собственно говоря, Моше вообще мог себе во дворце жить и пойти за своим египетским началом. У Моше два таких вот составляющих. Он египетский вельможа, с другой стороны, он еврей. И он мог выбрать египетский путь. Он мог вообще стать египтянином и сказать, ну да, я египтянин еврейского происхождения. Вот, я слуга фараона.
Я помню какие-то религиозные вещи, в которых я участвовал, всегда было ощущение, что что-то здесь не так. Это вот, ну, не до конца резонирует. Я находил себе массу доводов, почему этим заниматься. Вот. Но внутри было ощущение, что это, ну, не до конца то. Это не совсем то.
Ну, бывает. Скажите, вот, например, Бог — это всегда сторона только дающая. У него нет недостатка у Творца. Он только дает, он дает добро, он сам добро. А мы все-таки люди, все абсолютно, независимо от того, знают люди Бога, не знают Бога. Но мы сторона принимающая в любом случае. То есть нас так Творец создал. То есть даже если есть самопожертвование, какая-то высокая какая-то цель и какой-то высокий смысл того, что мы делаем, все равно, наверное, есть что-то. То есть нет такой ситуации, где человек, ну, совсем уже так до 100% бескорыстно что-то делает. Допустим, есть люди, которые помогают бедным, но они не могут пройти мимо, потому что они спать не будут. И у них вот это вот беспокойство в сердце, что бедный человек. И он дает этому человеку, он, конечно, что-то делает хорошее, безусловно, но все равно что-то он от этого получает. То есть он получает удовлетворение, радость, что он кому-то помог.
Вопрос, что цель? Что побочный эффект. Есть история, я не помню, про кого-то хасидские истории гуляют, про некого рэбе, который увидел бедняка, и так ему стало больно, что этот бедняк, что он мучается, он ему дал рубль. А потом бедняк пошел, он позвал его обратно и дал ему еще 5 рублей. Он говорит, рэбе, почему рубля хватило? И он говорит, я рубль тебе дал из жалости для себя, потому что мне тебе стало жалко. А вот 5 рублей — это для заповеди. Но не все такие чувствительные. И опять-таки в праведности есть разные уровни. Есть разные уровни. Когда я своему сыну даю монетку и говорю, иди дай бабушке, он идет, чтобы все сказали, он хороший мальчик. Это нормально. Это, ну, он вырастет, он сам захочет дать. Я помню, что я, когда, у меня было такое долгое время, я когда давал цдаку, я говорил, ну, там, Бог исцелит мою дочь, там, Бог. Ну, какая-то всегда мысль была. И я себя за это ругал очень сильно. Всегда было у меня такое вот чувство вины. И вот однажды, несколько лет назад, я шел, как бы дал бабушке выгреб и какую-то мелочь, и не почувствовал вот этого вот ощущения. Я порадовался, что нет такого ощущения, и тут пришел, ну, теперь, когда у меня нет такого ощущения, теперь это Бог исцелит мою дочь. Да? То есть оно заходит со второго этапа. То есть оно все равно приходит. Если я хочу что-то рассказать, я думаю, о, это, наверное, будет гордостью это рассказать. Я потом сижу и горжусь тем, что не рассказал. Вот какой я не гордый.
Алекс, слушай, такая, ну, у нас классный разговор, мне кажется, очень получился. И я просто хочу тебя выпросить каких-нибудь пару вишенок на этот торт сегодняшний из твоих детских рассказов.
Я потихонечку что-то рассказываю, так-то оно не всплывает. Но, кстати, я могу сказать, что в Иерусалиме много волшебников. В Иерусалиме много волшебников, которые действительно, как сказать, ну не кажется, но они не летают, но только что не летают. А у этих ребят есть, как сказать, умение давать ответы на вопросы, они тоже взрывают паровые машины. Вот. Мне довелось учиться в Равоцина Брахе человека, который брал оптом бананы, рано утром на базаре их продавал, поскольку он был действительно большой праведник, у него эти бананы разлетались, и он на эти бананы содержал ешиву. И вот я как-то недавно рассказывал эту историю, кому-то расскажу еще раз, насколько, как работает иерусалимское волшебство. С этим равом мы шли и нашли, встретили такого обычного иерусалимского бомжа. Но не совсем бомжа, у него была квартира, но он с этой квартирой бомжевал. То есть он, его контузило в армии израильской, получил от армии однушку, какое-то пособие, и с этого пособия так напивался, что забывал, где он живет, и ночевал, где попало. И все, меня встретил, Равин сказал, ну ты его в михву своди, в душ там, одень его и приведи в ешиву. Одел, привел в ешиву. И он сказал, Рав, ну что с тобой делать? Что с тобой делать? Ты у нас будешь арфистом. Ну, арфистом, арфа, есть такой инструмент, вот на нем будешь играть. Тот сказал, да ладно, как бы, ну, что, лучше дай мне 50 шекелей, Рафта. Ну, Рафта, вот 50 шекелей на, но ты будешь арфистом. Ну, и человек стал вокруг ешивы крутиться, потому что ешивы кормят, учат чему-то. И вот в один прекрасный день он шел по улице Бен-Иуда в Иерусалиме. И, ну, ты знаешь эту улицу, да, это знаешь, центральных улиц. Там очень много музыкантов играют. Все. Увидел девушку, играющую на арфе. Он сел и так слушал ее до вечера, пока она собралась. Сказал, слушай, выходи за меня замуж, девушка сказала. Она сказала, ну, а какой мой интерес? Вот у меня есть однушка в Бейт-Шемеше. Вот, она говорит, да, но у моего папы гольф-клуб, у моего, как у меня магазин музыкальных инструментов, ну, все в Штатах, да, и говорит, в общем, ты знаешь, как-то однушка в Бейт-Шемеше нет, не привлекает. Он говорит, ну, вот выходи, вот сердцем чую, что ты должна выйти за меня замуж. Она говорит, ну, вот я через год буду здесь, через год это же месяц. Поставишь арфу, сыграешь рядом со мной, выйду за тебя замуж. Ну, сказано, сделано. Парень пошел ночью к магазину музыкальных инструментов, взял здоровую кирпичину, кинул туда в витрину и выкатил оттуда арфу. Когда ты воруешь что-то в магазине, не дай бог, ну, можно взять гитару, с ней легко сбежать, ее потом легко продать. Или там скрипку. И он по камням Бен-Иуды, по этому брусчатке, волочил эту арфу. Его, конечно, полиция накрыла. И подумали, ну, слушай, человек что тут утащил арфу. Вот. Нужно быть полным дураком, чтобы воровать арфу и еще волочить ее. Она же здоровая такая. Он рассказал всю историю в полиции пришедшему хозяину. Хозяин сказал, а я знаю эту девушку. Вот. Но я спрошу, не так ли было дело. Хозяин его, в общем-то, отмазал от уголовного наказания и сказал ему, более того, можешь приходить в магазин и учиться играть на арфе. И прошел год, человек, девушка действительно приехала, человек действительно сыграл и действительно женился. То есть человек, и когда спросили у Рава, как бы я, ну почему, то есть если ты видишь человека, можно же сказать, ну ты будешь сантехником, там, столяром, слесарем, какие-то специальности, которые легко получить, ну как бы ПТУшные. Почему именно арфистом? Он сказал, ну как-то мелко этот так, человека направлять. Вот это не по-иерусалимски. У нас же все-таки космодром, да, то есть мелкий полет в сантехнике или в плотнике, или в слесаре. Я его как бы вот в арфисты. Причем рав, он не музыкальный совсем, да? Арфа довольно девочковый инструмент. Очень много, ну, больше девушки играют, арфистов мало, но это еще и круто. Он не стал крутым арфистом, но он играет на арфе. Он женился на арфистке. Теперь он арфист по жене. Но я к чему говорю? К тому, что про то, что изначально выбрана высота полета. Насколько ты можешь высоко летать. Вот. Насколько ты выбираешь себе пропеллер. В данном случае человека, который контузило в армии, ну что его, куда его пристроить?
Слушай, я думаю, что это вот просто великолепная такая последняя нота в сегодняшнем занятии.
Это такой эксперимент был. Если будет желание, можно что-нибудь другое взять, там Алису или Гулливера или Буратино и разобрать. Да? Просто разговор-то был, в общем-то, не о Карлсоне.